Студия «Ардис» представляет. Чарльз Диккенс. История семи бедных путников. Читает Николай Орловский. В строгом смысле слова бедных путников было только шесть. Но я сам также путник, хоть и не столько бедный, сколько праздный, оттого и дошло их число до семи. Это объяснение необходимо, потому что надпись над старинной дверью замысловатой работы гласит: «Ричард Ватс, эсквайр». Своим завещанием от 22 августа 1579 года основал сию богадельню для шести бедных путников, которые, если они не проказники, не приказные, могут здесь получить даром на одну ночь постель, пищу и по 4 пенса каждый. Перед этой дверью я стоял, и эту надпись я читал в старинном городке Рочестере, что в графстве Кентском. Стоял и читал в лучший, самый добрый день года, накануне Рождества. За час перед тем я бродил около Рочестерской соборной церкви, увидел могилу Ричарда Ватса и статую почтенного джентльмена, торчавшую на памятнике этой могилы. И во мне пробудилась непреодолимая охота спросить у сторожа, давая ему наводку, где богадельня, основанная Ричардом Ватсом. Оказалось, что она тут же, поблизости, и таким-то образом я очутился перед надписью и старинной дверью. «Что ж», — думал я, посматривая на звонок, — «я не приказный и, кажется, не проказник». Правда, совесть напомнила мне о 2-3 хорошеньких личиках, которые не были бы мне в старые годы так милы, если б я был герой суровой добродетели, Голиаф, а не Том Пус в психологическом смысле. Но все-таки я дошел до заключения, что я не проказник. После того богадельня почтенного Ричарда Ватса показалась мне в некотором роде собственностью моею, завещанную по равным частям мне и моим сотоварищам. И я отступил на несколько шагов, чтобы окинуть общим взглядом мое наследство. Чисто выбеленный дом с крышею о 3 выступах, с резной старинную дверью, длинными узкими окнами в готическом стиле, имел вид почтенный и красивый. Молчаливая верхняя улица в Рочестере богата такими старинными кровлями о многих выступах, с чудной резьбой на фронтончиках и дверях. Есть на ней и хитрая старинная колокольня, высоко поднимающаяся над почерневшую от времени некрашенную кирпичную церковью, колокольня, с которой дает свои сигналы хлопотливое время. Да, в старину время пролетало над Рочестером с хлопотливым шумом. Много тут было работы каменщиком при римлянах, при саксонцах, при норманнах, до самых времен короля Иоанна Безземельного, когда угрюмый замок, не берусь сказать, сколько столетий прошло с той поры, был оставлен на произвол дождей и непогод, обезобразивших, изгрызших его мрачные амбразуры и бойницы, так что кажется, будто вороны и галки выклевали ему глаза. Мне очень понравился и дом, завещанный мне, и его местоположение. Я все еще продолжал рассматривать его с возрастающим удовольствием, как заметил в одном из решетчатых окон верхнего этажа благоприличную фигуру дамы очень почтенного вида. Окно было растворено, и глаза этой фигуры были вопросительно устремлены на меня. В них так ясно виделся вопрос: «Вам, быть может, угодно осмотреть дом?», что я сказал в ответ: «Да, если можно». Через минуту низенькая старинная дверь отворилась, и я, нагнувшись, вошел. «Вот», — сказала дама почтенной наружности, вводя меня в низенькую комнату направо, «здесь путники сидят у камина и готовят себе ужин из провизии, купленной на 4 пенса, им выдаваемые». «Как? Значит, кушание не дается им даром?» — сказал я. Надпись над входом помнилась мне, и я мысленно повторял: «Получают постель, пищу и 4 пенса». «Для них есть огонь, на котором они могут даром готовить ужин», — возразила очень деликатно почтенная дама, не погрязшая в нищете, сколько я мог заметить. «Кроме того, они здесь находят посуду. Вот на этой доске написаны правила, которыми руководствуется наше учреждение. Путники получают свои 4 пенса по предъявлении билетов, выдаваемых управителем. Без билетов я не могу принимать их в заведение. На эти деньги иной покупает кусок ветчины, другой — пару сельдей, третий — фунт картофелю и так далее. Иногда двое или трое делают складчину и готовят себе ужин. Но вообще на 4 пенса не купишь много при нынешней дороговизне припасов». «Совершенная правда», — заметил я, оглядывая комнату и вполне удовлетворяясь ее уютным камином, живописными ее окнами, выходившими на улицу, и балками, перекрещивавшими потолок. «Здесь очень комфортабельно», — сказал я. «Нет, неудобно», — заметила почтенная дама. Я понял эти слова как выражение слишком высоких понятий об удобствах, какими должны бы пользоваться гости Ричарда Ватса. Но комната была так удобна и уютна, что я с восторгом высказал свое несогласие на критическое замечание почтенной дамы. «Почему же?» — сказал я. «Здесь должно быть зимою тепло, а летом прохладно. Здесь, кажется, можно отдохнуть удобно и покойно. Один огонек этого камина, весело сверкающий сквозь окна, может согреть сердце каждого подходящего к дому. Нет, 6 бедным путникам здесь должно быть удобно». «Я говорю не о них», — возразила почтенная моя спутница. «Я хотела сказать, что неудобно для меня с дочерью сидеть в этой комнате, когда расположатся здесь путники». Замечание справедливое, но налево от входа была другая, такая же комната. Я пошел смотреть ее. «Это, — объяснила мне почтенная дама, — столовая для путников». Снаружи я заметил, что верхний этаж со своими 6 окнами должен быть поместительнее нижнего, и, обозрев столовую, я спросил, а наверху, вероятно, спальни для 6 бедных путников? Моя собеседница покачала головою. «Они спят в 2 наружных галереях, которые на заднем фасаде дома», — сказала она. «Там стояли их постели с самого основания богадельни. Но такое помещение путников для меня очень неудобно, потому для них устраивается помещение на заднем дворе». «Но в таком случае они будут совершенно удалены из самого здания богадельни?» — спросил я. «Да, совершенно перемещены из этого здания», — подтвердительно произнесла моя спутница, очень деликатно поглаживая левую свою руку правую. «Это будет гораздо спокойнее для всех и гораздо удобнее». Час назад я был удивлен наступательную аттитюдою каменной фигуры Ричарда Ватса в соборе. А тут подумал, не собирается ли он идти абревизовать свою богадельню. Впрочем, эту мысль я удержал про себя и отправился за своей проводницей по узкой улице в маленькие галереи заднего фасада. Они были очень чисты, и пока я осматривал постели, проводница дала мне понять, что означенное число бедных путников круглый год бывает каждый вечер в полном комплекте, и что порожних постелей никогда не бывает. Рассуждая об этом, мы воротились в столовую, столь необходимую для джентльменского препровождения времени, и почтенная дама указала мне висевшие на стене печатные отчеты богадельни. Из отчетов я увидел, что большая часть земель, завещанных мистером Батсом на содержание богоугодного заведения, состояла в эпоху его смерти из болот, которые с течением времени были осушены, заселены и приносили теперь значительный доход. Увидел также, что около 1/30 части дохода, получаемого богадельнею, употреблялось действительно для цели, означавшейся надписью над дверьми. Остальные же 29 частей расходовались экономическим образом на администрацию, расходы по сбору, расходы по приему и прочее. Что все свидетельствовало о неусыпности, с какой заботились поддерживать учреждение в порядке. Достойным 6 очередных джентльменов. Одним словом, я убедился в истине американской поговорки. «Добрая устрица кормит половину города». Открытие не новое для тех, которые знакомы с благотворительными учреждениями нашей матушки Англии. «Позвольте спросить», — сказал я, и смущенное лицо мое просветлело от счастливой мысли. «Можно видеть ваших путников?»
«То есть как же это?»
«Нет, нельзя», — отвечала она нерешительным голосом. «Я хотел сказать, нельзя ли их видеть, например, нынче?»
«То есть как же это?»
«Нет, нельзя», — повторила она более твердым тоном. «Никогда еще никто не спрашивал разрешения видеть их, и никто никогда не видел». «Но от меня нелегко отделаться, когда я заберу что-нибудь в голову. Я просил добрую леди обратить внимание на то, что нынче канун Рождества, что Рождество бывает только раз в целом году, что меня одолевает желание угостить путников ужином и умеренную рождественскую пирушку, что слава разнесла на своих крылах молву о моем искусстве делать уассель. Уассейл. Эль. Вареный с яблоками и сахаром. Что если б мне позволено было устроить этот праздник, то я оказался бы человеком рассудительным, скромным и воздержанным, что, одним словом, я умею веселиться, соблюдая приличия и удерживать других в тех же пределах, хотя не имею ордена бани или подвязки, хотя не состою доминиканцем или членом общества воздержания. Доводы эти к полному моему удовольствию восторжествовали. Леди согласилась, чтоб в 9 часов вечера индюшка и блюдо ростбифа были поданы на стол, и чтоб я, недостойный исполнитель воли мистера Ричарда Ватса, угостил рождественским пиром 6 бедных путников. Я возвратился в гостиницу, где жил, сделал нужные распоряжения относительно индюшки и ростбифа, и до самого вечера был совершенно занят мыслью о бедных путниках. Когда порыв ветра свистел за окном, день был холоден, то проносились тучи с мокрым снегом, то вдруг разносила их буря, как будто год судорожно трепетал в агонии. Я воображал себе, как эти путники с разных сторон, по холоду, грязи и дождю, приближаются к покойному ночлегу, и наслаждался мыслью о том, какой приятный сюрприз найдут они в этом приюте. Я старался отгадать фигуру и личность каждого из них, и для возвышения эффекта вдавался даже в некоторые преувеличения. Я делал путников утомленными, больными, заставлял их изнемогать под тяжелыми ношами, останавливаться перед каждым помильным камнем или столбом и, уныло опираясь на палки, разглядывать цифру, сбиваться с дороги и с ужасом думать о том, что дорогу уже не найдут они во всю ночь и замерзнут. Наконец, я взял шляпу и вошел на вершину холма, где стоит старый замок, смотрел на пустую дорогу, покатостью спускающуюся к реке Медуэ. И мне казалось, будто вдалеке я вижу моих путников. Когда стемнело, и соборные часы, уже исчезнувшие из виду с верхними этажами колокольни, которая перед закатом солнца вся оделась морозным инеем, пробили 5, потом 6, потом 7, я был так занят своими путниками, что едва не забыл собственного обеда и, сидя у камина, все поджидал их прибытия. «Ну вот», — думал я, — «они пришли, получили от управителя билеты, впущены в богадельню». Тут мое удовольствие было нарушено мыслью, что несколько путников, вероятно, опоздали и получили отказ, потому что все 6 номеров уже розданы. Соборные часы пробили 8, и в окно моей спальни, смотревшее во двор прямо на огонь, пылавший в кухне и заревом своим освещавший часть массивной стены замка, в окно моей спальни донесся усладительный запах индюшки и ростбифа. Пора готовить уассель. Я собрал ингредиенты этого напитка. Какие именно ингредиенты я присоединяю к элю, яблокам и сахару, в каких пропорциях и комбинациях беру все эти материалы — моя тайна, которой не выдам читателю, потому что это единственная тайна, которую я умею сохранять. И составил удивительный нектар. Не в миске, потому что миска — пагубный предрассудок, грозящий тем, что драгоценность остынет и потеряет букет. Нет! В черном фаянсовом кувшине, который при наполнении тотчас же был любовно закутан толстую скатертью. В 9:15 я направился в богадельню, собственноручно неся милое создание моего искусства. Я не мог верить трактирному прислужнику Бену бесценного сокровища. Есть в человеческом сердце струны, до которых не должна касаться чуждая рука. И в моем сердце эти струны — сосуды с уасселем, который сделан мною.